понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, полуостров. С вами снова самое крымское в мире радио «Крым Реалии» и я, Максим Кошелев. Встречаемся, как обычно, на средних волнах на частоте 549 кГц или на нашем сайте «Крым Реалии».
Тема дня.
На прошлой неделе на полуострове с визитом побывал российский премьер Дмитрий Медведев. Этот визит многим запомнился по его фразе, которая уже стала крылатой в интернетах, обросла массой шуток, вариантов. На вопрос крымских пенсионеров о индексации, о повышении пенсии, Медведев тогда ответил, мол, денег нет. Но на этом такие щепетильные темы не закончились. Еще один аспект этого визита российского премьера в Крым в том, что, пользуясь моментом, пребывая на ЮБК, подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов попросил у российского премьера для себя больше власти, больше полномочий. А если быть точнее, то попросил разрешения на год сносить в Крыму постройки на побережье, причем без решения суда. Якобы это нужно для наведения порядка с застройкой. К чему приведет, к чему может привести такая безграничная власть, если ее дадут российским властям, обсудим сегодня, поразмышляем с президентом Украинского центра антикризисных исследований Ярославом Жалило. Он с нами в студии сегодня. Доброе утро.
Доброе утро.
Ярослав, если вот в двух словах для начала, стоит крымчанам, вот владельцам какой-то недвижимости в прибрежной зоне, напрягаться и озадачиться или нет?
Ну, вообще проблема бесплановой застройки прибрежной территории – это извечная крымская проблема. Она тянет за собой серьезные долгосрочные проблемы. Это и экология, это и качество туристических и рекреационных услуг. Прежде всего, это отмечалось в период, когда в Крыму было все в порядке. И тогда тоже разрабатывались планы и идеи, как с этим бороться. Но тогда, в общем-то, наверное, меньше стоило беспокоиться, потому что власть, она была, может быть, несколько более аморфной, может быть, несколько более, так сказать, инерционной, а может быть, все-таки более субъектной. То есть она принимала во внимание и перспективы, возможные интересы, изменения интересов местных общин. Сейчас, конечно, власть иная, власть, она более, будем говорить, прямолинейная и очень такая сегментированная, секуляризованная от основной массы населения, поэтому, в принципе, сейчас поводов для беспокойства больше. Тем более, что есть агрессивные, молодые, может быть, или, скажем так, пока не находящие применение российской капиталы, которые, в общем-то, заинтересованы выйти на полуостров и туда что-то проинвестировать. Это показал так называемый Ялтинский экономический форум, недавно прошедший в Крыму.
Давайте сначала послушаем сюжет вот на тему вообще проблемы с застройкой прибрежной зоны и возможными сносами, которые подготовили мои коллеги, а дальше уже продолжим вот обсуждение более предметно.
Репортаж.
Глава подконтрольного Кремлю крымского парламента Владимир Константинов собирается наводить порядок в прибрежной зоне. Об этом он заявляет на сессии.
Или мы это сделаем, или это уже больше никто не сделает. Это надо сделать, конечно, очень точечно.
Глава подконтрольного Кремлю крымского правительства Сергей Аксенов утверждает, что обратился к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с просьбой разрешить местным органам власти сносить незаконное строение в прибрежной зоне.
Права добросовестных покупателей нигде нарушены не будут. Процесса национализации нет.
В первую очередь избавиться от построек крымских татар, и сотни семей могут остаться без крова. Так считает представитель Комитета по защите прав крымско-татарского народа Искендер Бариев. Он предлагает Украине сыграть на опережение и узаконить крымские постройки на материковой части Украины.
Узаконить эти земли, это тысячи семей, тысячи участков. Если начнет разрушать оккупационная власть, то это тысячи исков в европейские суды, как посягательство на имущество.
Экс-министр курортов и туризма Крыма Александр Элиев говорит, что таким Каким образом Сергей Аксенов хочет расправиться со средним классом на полуострове?
Туристическая индустрия – это индустрия, которая в большинстве своем не голосовала на референдуме, потому что это люди, которые выезжали за пределы Крыма. Это люди, которые понимают цену туристам, которые приезжают из-за рубежа. Это люди, как правило, имеющие высшее образование, а не тот люмпен, который было легко обмануть.
По словам Александра Леева, таких частных объектов в прибрежной зоне на полуострове более 1000. В случае, если люди лишатся имущества, он предлагает отстаивать свои права в судах, в том числе и международных. Оксана Давыдова для Крым Реалии.
Репортаж.
А я напоминаю, что в гостях у нас сегодня президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило. Ярослав, вот если в продолжение темы, да, после вот небольшого этого нашего сюжета, говорить о вот инициативе Аксенова, с его предложением разрешить, ну, по сути дела, дать местным советам полномочия решать, законно эта постройка, незаконно, ну и сносить ее. Какие здесь есть риски для владельцев, для потенциальных, может быть, инвесторов или для тех, кто уже проинвестировал? В чем риски для этих людей? Ну, когда без решения суда устанавливается законность или незаконность той или иной постройки?
Вообще вопрос собственности, он ключевой для нормальной рыночной экономики, потому что он определяет, будет бизнес работать, опираясь на то, что он, так сказать, чувствует себя стабильно, или он будет максимально тенизоваться, уходить с этой территории и думать только на очень короткую перспективу, то есть урвать, не рассчитывая на стратегическое развитие. И вот мне кажется, что в данной ситуации, конечно, учитывая ту запутанность вопроса собственности, которая есть, я об этом уже говорил, конечно, этот вопрос в любом случае он требовал бы серьезного осмысления, переосмысления. Вот. Но однозначно это очень сложная правовая процедура, которая требует квалифицированных разбирательств, квалифицированного анализа. Мне почему-то кажется, что поселковые советы, они с одной стороны не имеют просто потенциала для такого анализа, а с другой стороны они очень легко подвержены разного рода таким коррупционным, а может быть и административно-силовым воздействиям, которые будут деформировать их решение.
На ваш взгляд, вот если подумать, для чего это нужно Аксенову? Какие он цели может преследовать? Ну, кроме формально заявленной наведения порядка, могут быть все-таки, наверное, какие-то скрытые. Это может быть зачистка определенных интересных каких-то участков под каких-то новых...
Ну, я не хочу обсуждать политическую подоплеку этого вопроса, просто это не мой профиль, хотя здесь ощущаю, что это есть, как аналитик просто. Но вот с точки зрения сугубо экономической, вот опять-таки мы уже начали говорить о том, что сейчас на Крым посматривают довольно агрессивные и не находящие применение на материковой России российский капитал. И, в общем-то, я думаю, что есть довольно много потенциальных инвесторов, ну, относительно много, да, которые были бы заинтересованы в том, чтобы какие-то деньги вложить на территорию аннексированного полуострова. Это во-первых. Во-вторых, есть интерес местных, прежде всего, строительных структур, которые, в общем-то, понятно, что сейчас там строительного бума особенно не происходит, и поэтому им, конечно, было бы выгодно, если бы сюда пришли капиталы, туда пришли капиталы, которые бы вкладывали деньги в строительство. Я не буду развивать эту мысль, но я думаю, что те, кто разбирается, в общем-то, в структуре собственности и влияния в Крыму, понимают, о чем идет речь. Вот поэтому, в общем-то, вот мне кажется, что такое сочетание вот этих бизнес-интересов, оно сегодня и движет Аксеновым и так называемыми властями Крыма. Кроме того, ну, неудивительно, что это все прозвучало еще в контексте визита премьер-министра, то есть, ну, наверное, здесь есть какое-то лоббирование, возможно, структур более мощных, чем те, которые существуют на уровне Крыма.
Если вот немножко удариться в историю, вы в свое время работали над стратегией развития Крыма, я правильно понимаю, да? И, ну, я не сомневаюсь, что анализировали все-таки вот ситуацию с незаконным строительством, с самостроями, либо с такими полузаконными какими-то по схемам построенными объектами. Насколько вообще вот большой объем их, то есть Александр Лиев нам говорит, что их там больше 1000, но он говорит об объектах малого бизнеса, которые в зоне риска оказываются. А если вообще говорить, насколько большой пласт вот в прибрежной зоне, в потенциально рекреационной, то есть что интересно, может быть, инвесторам, насколько большой объем вот такого незаконного строительства был, ну, скажем так, до аннексии?
Ну, прежде всего, надо сказать, что подавляющее большинство, может быть, практически все такое строительство действительно было до аннексии, потому что тогда был спрос на подобные услуги, тогда был поток туристов возрастающий после кризисного периода, и тогда, конечно, бизнес-структуры и местные бизнес-структуры, прежде всего, потому что мы понимаем, что эти самострои, ну, это прежде всего это местные. Действительно, вот вы сказали, средний класс, ну да, где-то так, можно и так сказать. Вот, поэтому, конечно, все это тогда происходило, после аннексии, в общем-то, уже не было особого смысла, потому что пустые стоят даже те строения, которые уже полупустые, те, которые уже имеются. Поэтому, конечно, эта проблема, она такая генетическая, скажем. Когда мы работали над стратегией развития Крыма, а эта стратегия разрабатывалась совместно с Совмином Крыма, Национальным институтом стратегических исследований при президенте Украины, то тогда, в общем-то, речь шла о комплексном решении данной проблемы. Прежде всего, речь шла о том, что необходимо принимать закон, который бы регулировал статус прибрежных территорий. Как таковых, придавал им статус рекреационных территорий, что налагало бы дополнительные ограничения, ответственность на владельцев всех сооружений, которые находятся на этой территории, с точки зрения экологии, с точки зрения даже там внешнего вида безопасности, мы же не забываем, что это еще и сейсмическая зона, и так далее. То есть вот такое системное решение. Второе, стратегия предполагала равномерность, повышение равномерности распределения рекреационного ресурса по побережью. Мы знаем, что в Крыму есть места скученности подобных, значит, предоставления подобных услуг, а есть, по большому счету, пустые, не такие уже плохие побережья. В-третьих, речь шла об выравнивании сезонности, то есть отвлечении части туристического потока непосредственно с побережья на внутренний Крым, на разного рода там событийный туризм, медицинский туризм и так далее, соответственно, уменьшение сезонности. То есть это была попытка системного решения вопроса, но, к сожалению, она прервалась из-за аннексии. А проблема, в общем-то, которая вот нарисовалась, когда мы с этим работали, она состоит не в незаконности, не столько в незаконности построек, хотя это тоже, конечно, сплошь и рядом, и, наверное, местным, вот Можлиеву, наверное, виднее, да, сколько, потому что это анализировалось мне тогдашним министерством. Но и в том, что, в общем-то, и разрешения то выдавались, даже, в общем-то, официально, они же выдавались далеко не всегда, взвешенно и стратегически, потому что мы говорим о том, что имеет место не стратегически неориентированная, бессистемная застройка. Проблема очень сложная, а раз она системная, то решать нужно системно, а не путем предоставления полномочий, в общем-то, малоквалифицированным местным властям, которые, как я уже говорил, непонятно на основании чего будут принимать решения.
Вот идею просто сносить все без решения суда можно назвать системным подходом?
Однозначно нет. Более того, это понятно, что это... Ну, если это будет происходить, то это явно будет и дальше отпугивать мелкий бизнес, прежде всего. И, в общем-то, расчищать пространство для прихода более крупного бизнеса, явно не крымского происхождения, преимущественно не крымского происхождения, который будет, в общем-то, ну, по крайней мере, на данном этапе важно построить. Мы знаем, что строительство традиционно это то, что позволяет отмыть как можно больше денег и, в общем-то, ну, как бы легализовать вполне легальные капиталы. Поэтому во все времена, во всех странах мира строить всегда любили.
У нас на связи сейчас из России Наталья Калиновская, эколог, общественница из Сочи. Сочи накануне Олимпиады переживал уже такой тоже строительный бум, и там тоже были особый статус в плане зачистки территории. Наталья, доброе утро, вы нас слышите?
Да, доброе утро, слышу.
Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, вот о сочинском опыте сноса, скажем так, или отбора участков тех, которые были интересны властям, ну, в рамках якобы строительства к Олимпиаде. Насколько я помню, там далеко не все объекты, которые снесли, на их месте построили какую-то инфраструктуру олимпийскую.
Я вам больше скажу. У нас, когда проходили общественные слушания под олимпийские объекты, там было заявлено 860 гектаров земли в Нижней Имеретинской низменности, под которой сносили вот самых первых староверов. Вы об этом наслышаны. Вот. А когда уже в конце застраивалась вся застройка олимпийская, мы в ГК «Олимстрой», с которым, естественно, я сама здесь проживаю, задавали вопрос, какая часть... только в нижнем кластере, то есть на берегу Черного моря, задействовано. И нам сказали, более 2000 гектаров земли. Но я вам скажу следующее. Это же были земли совхоза «Россия». И вот эта ситуация, которая вот вы рассказывали при переселении. Ведь почему мы митинговали? Почему мы тут дрались? У нас тоже были схватки и с властями, и с милицией, и полицией. Все у нас это было. Потому что раньше город Сочи в свое время, это был курорт федерального значения. И мы относились к подчинению Москвы, хоть и находились на территории... Перед Олимпиадой мы стали округом Краснодара. И земельные участки позволили губернатору, бывшему тогда Ткачеву. Но если мы жили и живем, слава богу, мой дом остался, на берегу Черного моря, это было что? Это была федеральная, курортная и первая зона. То есть, естественно, люди жили в неоформленных домах. И тем более это были совхоз. Что они сделали? Во-первых, шнуровые книги, по которым выдавались земельные участки в свое время тем, кто работал в совхозе, они каким-то таинственным методом исчезли. И доказать, что эти земли предоставлялись моему деду и бабке, это стало невозможно. Нам сказали так: хотите оформить земельные участки? Да, мы вам садим комиссию, эта комиссия вам оформляет, но за выплату нас заставили нашу же землю выкупать. И, извините, далеко не дешево. Но... Есть люди, которые оказались на улице. Вот почему, я объясню. Есть семья Мартыновых, да? Они продали земельный участок, продали квартиру и приехали, приобрели здесь земельный участок, который находился в аренде. Аренду давал совхоз «Россия». На этом земельном участке мы построили небольшой домик на берегу моря и спокойно жили. И вдруг проходит так, что аренда заканчивается. Они идут в контору совхоза «Россия», им говорят: извините, земли совхоза «Россия» изъяты под строительство Олимпиады. Поэтому, дорогие, решением суда и вообще постановлением и распоряжением губернатора она изъята под олимпийские объекты, а вы можете забирать свои кирпичи, свой дом и идите куда хотите.
Наталья, скажите, а вот вы говорите, там все-таки было решение суда. Дело в том, что в Крыму сейчас... Тамошний глава правительства предлагает вообще такие полномочия дать вообще местным поселковым там сельским советам, чтобы вообще без решения суда забирать землю. То есть к чему крымчанам готовиться вот на опыте людей из Краснодарского края?
Вот этих всех людей, которые получились, как и мы их называем, олимпийскими бомжами, их, чтобы не было шума и гамма, нам не разрешали с корреспондентами, запрещали, мы становились изгоями общаться, да, чтобы не поднимать эту тему. Их переселили в пансионат «Нептун» во временное жилье. Вот сейчас они обращаются и к депутатам, и ко всем, уже не к местным, а в Госдуму, потому что их теперь решением суда выбрасывают из временного жилья. И я считаю, ребят, ну у нас есть Конституция. Федеральные законы и Конституция – это первичные законы, которые мы должны жить. Но какое вы имеете право какими-то простыми муниципалитетными, простыми поселковыми решениями выкидывать людей на улицу и лишать их жизни, земли, крова, неба? Этого нельзя делать. Вы сами делаете бомжей. Мы имеем право на что? На труд, на отдых, на жилье, на чистую экологию и все остальное. Ну, не должен местный чиновник решать мою судьбу. Абсолютно нет.
Спасибо большое. Это была с нами на связи из России Наталья Калиновская, эколог, общественница из Сочи. А я напоминаю, что мы обсуждаем проблему возможного предоставления властям Крыма полномочий по сносу незаконных, по их мнению, строений на берегу, ну, в прибрежной зоне. Ярослав, если вот продолжать тот опыт, вот, о котором рассказывают российские общественники, да, о том, что фактически там было даже решение суда, хотя бы формальное, в чем опасность вот именно вот этой коллизии предполагаемой, то, что это все-таки отдается на откуп местным чиновникам?
Опасность коррупции. Опасность, возможно, каких-то таких местнических, может быть, даже там, я не знаю, там, типа мести и так далее, то есть вот чисто таких субъективных влияний. И опасность неквалифицированных решений, которые, к сожалению, приведут только к ухудшению качества использования прибрежных территорий. Ну, в общем-то, я так понимаю, что на данном этапе ведь речь не идет о повышении качества именно туристической сферы полуострова. Речь идет просто о необходимости передела, перераспределения влияния. Вот это, собственно, и происходит. Хотя мне кажется, что, конечно, это предложение Аксенова, но думаю, что все-таки вот в рамках российского законодательства будет найден механизм, который все-таки придаст большую обоснованность и видимость обоснованности подобным решениям. Возможно, через какой-то судебный механизм мы видим, что, в общем-то, и это не мешает принимать нужное решение.
По большому счету, скорее всего, суда же все равно, судебных прений все равно не удастся избежать. Даже если допустить, что какой-то местный совет получит эти полномочия, примет решение изъять землю, есть все-таки право частной собственности, и люди его все равно будут отстаивать в суде, просто, может быть, эта процедура затянется.
Согласно незаконным решениям об аннексии полуострова, российская власть заявила о том, что она признает те документы, права, которые возникли в период, когда Крым находился в составе Украины и еще не был аннексирован. Поэтому, в общем-то, наверное, нужны правовые процедуры, но, как показывает опыт, в общем-то, в России можно решить любые правовые вопросы довольно-таки легко. Я имею в виду силовым путем.
Если все-таки подытоживать вот наш эфир сегодняшний, на ваш взгляд, к чему стоит готовиться крымчанам? То есть, и на ваш взгляд, насколько эта перспектива, вот эта просьба, которую Аксенов адресовал Медведеву, насколько быстро она может быть реализована?
Наступил период, который мы прогнозировали еще в 2014 году, период аннексии. Это период массового перераспределения бизнес-влияний на полуострове. Это будет перераспределение в значительной мере силового, но такого административно-силового характера. К этому нужно готовиться. И к вытеснению мелкого местного бизнеса прежде всего. Ускорения процесса не будет просто потому, что санкции и ограничения доступа не настолько пока делают привлекательным полуостров для туризма. Поэтому это будет скорее такая административная процедура, нежели борьба бизнес-кланов, как это могло быть раньше. Вот поэтому, как скоро? Я думаю, что решение, раз уже оно прозвучало, тем более на фоне визита премьер-министра, оно будет принято. Скорее всего, у меня такое подозрение, что, конечно, уже после завершения нынешнего сезона, потому что здесь нужно будет пытаться им принять хотя бы какую-то часть туристов.
Спасибо большое. Я напоминаю, у нас в гостях сегодня был президент Украинского центра антикризисных исследований Ярослав Жалило. Я напоминаю, что это было радио «Крым Реалии». В 6:30 вечера сегодня слушайте программу с Александром Янковским. С вами был Максим Кошелев. Встречаемся, как обычно, с понедельника по пятницу на средних волнах и онлайн на нашем сайте «Крым Реалии». Удачного дня и услышимся!